Глава третья. Примерно через неделю после возвращения Дик, зайдя однажды утром в канцелярию за письмами, вдруг услышал на улице какой-то шум. По доносившимся в открытое окно криком он понял, что весь сыр-бор разгорелся из-за проходившего в клинике курс лечения от алкоголизма молодого человека по фамилии Моррис. Внезапно примчавшиеся к нему из далекой Австралии отец и мать, будучи исполненными решимости немедленно забрать своего сына домой, с разъяренным видом запихивали в свой лимузин чемоданы с его пожитками. Здесь же суетился, тщетно пытаясь противопоставить свои разумные доводы размашистым жестам и отборной площадной брани Морриса-старшего, доктор Ладислау. Что касается самого больного, то он лишь молча, с циничной ухмылкой на лице, наблюдал за разыгрывающимся спектаклем.
«Надеюсь, ваше решение является взвешенным?» – осведомился, подойдя к отцу пациента, Дик. Услышав его голос, мистер Моррис вздрогнул. Его багровое, блестящее от пота лицо бросало, казалось, на его светлый в крупную клетку пиджак зловещий отсвет. На Дика он посмотрел так, как будто намерен был дать ему пощечину.
«Более взвешенного решения мне не приходилось принимать еще ни разу в жизни!»
Начал он и тут же, задыхаясь от гнева, остановился.
«Остается лишь надеяться», — добавил он, отдышавшись. «Остается лишь надеяться, что родственники всех других томящихся здесь в заперти несчастных скоро мало-помалу начнут одумываться и тоже принимать взвешенные решения.
Может, лучше обсудим все у меня в кабинете?» Попытался было урезонить его ошеломленный Дик.
«Да нет уж, с меня хватит!»
Резко ответил ему Моррис.
«И вами, и вашей богадельне я сыт по горло, а поговорить можно и на улице. Как я только что объяснил этому шарлатану Ладиславу, дальнейшее пребывание нашего сына здесь – это деньги на ветер. К тому же, по вашей милости, мы потеряли массу драгоценного времени».
Доктор Ладиславу со свойственной ему чисто славянской витиеватостью принялся было вновь лепетать что-то в свое оправдание, но Дик, который всегда его недолюбливал, решил попытаться спасти положение самостоятельно. Наговорив вспыльчивому австралийцу кучу любезностей, он сумел заманить его на одну из ведущих к главному корпусу аллей. Однако заставить его переступить порог здания Дик так и не смог.
«Нет!» — решительно покачал головой, сказал ему Моррис. «Нет и еще раз нет, доктор Дайвер, потому что это вы во всем виноваты. И, приехав, я первым делом принялся искать именно вас. Но так как мне сказали, что вас нет, а доктор Григоровиус вернется только вечером, я вынужден был иметь дело с этим тюфяком Ладиславу. Не мог же я в самом деле целый день сидеть и ждать. О нет, сэр, нет. После того, как мой сын открыл мне в письме всю правду о вас и о вашем мерзком заведении, ждать я не мог ни минуты».
Прочтя на его лице угрозу, Дик на всякий случай сжал кулаки. «Я поместил вашего сына в клинику для того, чтобы его здесь вылечили от пагубного пристрастия к спиртному. И вдруг я получаю от него письмо, в котором он пишет, что доктор Дайвер
что от доктора Дайвера в течение месяца дважды разила виски. Да-да-да, сэр. Надеюсь подтвердить свои слова неопровержимой уликой. Он подступил к Дику и быстро с шумом потянул носом в воздух, но не учуяв к собственному разочарованию ничего подозрительного, поспешно шагнул назад. «Мы с женой этой гадостью в рот не берем. Мы доверили вам нашего ребенка, нашего дорогого Кона, чтобы вы вернули ему здоровье, а вы, оказывается, сами алкоголик». О каком, скажите, на милость лечения здесь может идти речь?
Дик задумался. Скорее всего, этот нахал не постесняется устроить ему сцену на виду у всей клиники. Уж не думаете ли вы, мистер Моррис, что все окружающие должны отказаться от издревле ставшего неотъемлемой частью человеческой культуры напитков лишь из-за того, что ваш сын...
Но ведь вы же доктор! «Врач, Дайвер!» – закричал взбешенный Моррис. «Когда рабочие на стройке глушат пиво, это их дело. Но если ты претендуешь на то, чтобы исцелять...»
«Боюсь, сэр, что вы перегибаете палку. Ваш сын поступил в клинику с диагнозом клептомания».
«Клептомания?» «А на почве чего вы, надо полагать, забыли?»
Окончательно выйдя из себя, сорвался на крик Моррис.
«На почве того, что он почти каждый день до чертиков напивался!» «Вы, должно быть, знаете, как это до чертиков, верно?» «А черти, они, как известно, белыми не бывают. Белой бывает лишь горячка. Мой собственный дядя, родной брат моего отца, так вот пьянка довела его до виселицы. Слышите? До виселицы!» «И вот мой сын приезжает в клинику, а от врача смердит виски.
Я вынужден попросить вас отсюда убираться».
«Вы? Меня? Да ноги моей здесь не будет!»
«Будь вы повоздержаннее, мы могли бы ознакомить вас с текущими результатами лечения. Однако, коль скоро вы столь решительно настроены, мы не видим смысла продолжать.
А это вы упрекаете меня в невоздержанности, а?»
Тогда, едва заметным кивком головы, подозвав к себе по-прежнему стоявшего поодаль Владислава, Дик попросил его оформить все необходимые в связи с отъездом пациента бумаги и от имени самовладельцев клиники пожелать семейству Моррис счастливого пути. Отвесив напоследок отцу юноши легкий поклон, Дик отправился прямо к себе в кабинет. Там, повернув в замке ключ, он целую минуту неподвижно стоял около двери. Затем, подойдя к окну, он принялся наблюдать за дальнейшими сборами и отъездом Моррисов. Вот они, обнаглевшие свиньи родители, их развращенный вседозволенностью недоумок сын. Что ж, нетрудно представить себе, как теперь эта семейка будет разъезжать на своем лимузине по городам и весям, где длинным рублем, а где длинным языком, открывая любые двери, и без зазрения совести трепая нервы всем порядочным, достойным людям. Однако стоило автомобилю Морриса скрыться из виду, и мысли Дика направились в совершенно иное русло. Он задумался о том, до какой степени возникшая ситуация была спровоцирована его собственным поведением. Три или четыре раза в день он употреблял за едой красное вино. Кроме того, он не отказывал себе в порции спиртного перед сном. Обычно это был ром. А порой, что уж греха таить, еще и баловался в послеобеденное время джином. Этот напиток Дик предпочитал по той простой причине, что он, в отличие от большинства других, почти не оставляет запаха. В общем, выходило, что в день он употребляет где-то полпинты. Что ж, вполне довольно, чтобы рано или поздно нанести себе непоправимый вред. С самого начала, решительно отказавшись от любых попыток себя оправдать, Дик сел за стол и, взяв лист бумаги, составил для самого себя нечто подобное напоминание врачебного назначения. Таблицу, в соответствии с которой количество употребляемого им спиртного должно было уменьшиться в два раза. «Нет», — сказал он себе, — «в отличие от художников, брокеров и кавалерийских офицеров, медики, шофера и представителей протестантского духовенства, смердеть виски не имеют права». Таким образом, единственное, в отношении чего Дик полностью признал за собой вину, была неосторожность. Однако не прошло и полчаса, как дело приняло новый, еще более серьезный оборот. Ворота клиники вновь отворились, и к двери главного корпуса подъехал автомобиль Франца. Проведя в горах целых две недели и прекрасно отдохнув, доктор Григоровиус явно горел желанием как можно скорее вернуться к любимой работе. Впрочем, она настигла его еще до того, как он вошел к себе в кабинет. Именно там и состоялся их с Диком разговор. «Ну как, Эверест на месте?» «Уверяю тебя, с нашей скоростью мы могли бы одолеть и Эверест. Кроме шуток. Ну, как тут дела? Как поживает моя КТ? Как твоя Николь? Дома и у тебя, и у меня все, к счастью, гладко. Но здесь, в клинике, сегодня имело место пренеприятнейшая сцена». «В самом деле? И кто с кем чего не поладил?» Пока Франц звонил к себе на виллу, Дик нервно кружил по комнате. Как только запас домашних новостей фрау Григоровиус истощился, он выложил все на чистоту. В общем, Морриса решили забрать своего оболтуса из клиники, папаша устроил скандал. Излучавший до этого веселье, Франц мигом скис. «О том, что этот мальчишка уехал, я уже знаю. Я виделся на веранде с Владиславом». «И что он тебе сказал?» «Да, собственно, почти ничего. Он сообщил мне, что пациент по фамилии Моррис отбыл из клиники по настоянию родственников и добавил, что все подробности я могу узнать от тебя. А, кстати, каковы были их мотивы?» «Так как обычно, всякие домыслы. Этот мальчишка, он был просто как зверь. По-моему, его следовало круглосуточно держать под наркозом», — согласился Дик. «Кстати, яблочко от яблоньки. Прежде чем я вмешался, Моррис-старший успел довести Ладиславу до нервного тика. Кстати, о Ладиславу. Неужели ты до сих пор считаешь, что мы обязаны продолжать с ним нянчиться? Лично я уверен, что это утратило всякий смысл. Он какой-то не от мира сего, что ли. А хуже всего то, что он практически ни с чем не справляется. Дик задумался, не зная, стоит ли говорить ему всю правду. Франц все еще в полотняной рубахе и дорожных перчатках присел у края стола. Спустя минуту, поразмыслив и умудрившись сформулировать эту самую правду таким образом, чтобы все еще оставить себе, как он думал, пути к отступлению, Дик сказал: «Среди прочего выяснилось, что, как написал этот юнец своему родителю, твой покорный слуга является пьяницей. Этот Моррис, по-видимому, помешан на трезвости, а его отпрыск однажды унюхал, что от меня несет как...» Франц сидел, закусив нижнюю губу. «Почему ты не расскажешь мне все от начала до конца?» — спросил он, помолчав. «В самом деле, черт возьми, почему?» — вспылил в ответ Дик. «Должен же доктор Григоровиус, наконец, удостовериться, что доктор Дайвер не алкоголик». Они, казалось, готовы были испепелить друг друга взглядами. «Послушай, Франц, кому, как не тебе, знать, что меня можно обвинить в чем угодно, но только не в пьянстве? Из-за попустительства Ладислао этот чокнутый австралиец так разошелся, что мне пришлось занять оборонительную позицию. Поверь, он не постеснялся бы устроить сцену и в присутствии пациентов. Можешь представить себе, как тяжело в подобной ситуации отделаться от глупых обвинений?» Франц снял перчатки и одернул рубаху. «Будьте добры, позаботьтесь, чтобы в течение получаса нас никто не беспокоил», — сказал он, открыв дверь секретарю, после чего, вернувшись за свой огромный стол, принялся старательно делать вид, что разбирает почту. При этом, как нередко бывает в подобных случаях, лицо его оставалось совершенно спокойным. Решение было принято, оставалось лишь напустить на себя достаточно торжественный вид, чтобы его озвучить. «Послушай меня, Дик», — начал он наконец. «Я прекрасно знаю, что ты вполне уравновешенный и ничуть не склонный ко всякого рода излишествам человек. Пусть даже наши с тобой взгляды на алкоголь диаметрально противоположны. Но час настал, Дик. Я должен сказать тебе прямо. Уже не раз и не два я замечал, что ты умудряешься влить в себя рюмку спиртного именно тогда, когда это менее всего оправдано. Так что Моррисы не так уж и не правы. Может, тебе стоит снова поехать куда-нибудь, чтобы проветриться, а заодно и просохнуть», — съязвил Дик, не без боли в душе, вспомнив, чем кончился для него римский отпуск. «Нет, Франц, поездка для меня не выход. Вполне естественно, что настроение у обоих сделалось прескверное. Дик был оскорблен возводимыми на него обвинениями, а Франц расстроен тем, что разразившийся скандал омрачил его возвращение. Должен сказать, порой тебе не хватает житейской мудрости, Дик. А я не могу взять в толк, каким образом эта твоя житейская мудрость может быть полезна при решении вопросов профессионального плана? Ведь это все равно, что утверждать, будто какой-нибудь недоучка-терапевт может прооперировать больного лучше, чем первоклассный специалист. Он вдруг понял, что и этот разговор, и Моррис, и клиника ему постыли. Оправдываться, идти на компромиссы в их с Францем возрасте было уже просто неприлично. Что ж тогда? Так и сидеть, калеча друг друга старыми, как мир, но от этого ничуть не менее горькими, отдающими в ушах болезненным эхом истинами. «Послушай, так дело не пойдет», — сказал он вдруг. «Да уж, кто бы сомневался!» — с готовностью согласился Франц. «Твои мысли где-то далеко, Дик, и клиника тебе больше не интересна». «Да, я знаю. Я рад бы все бросить. Может быть, мы сможем договориться о постепенном возвращении тобой тех денег, которые вложила в наше дело Николь, и...» «Что ж, об этом я позаботился заранее. Собственно говоря, я знал, чем все кончится. Мне удалось отыскать весьма состоятельного спонсора, и я могу гарантировать, что до конца года все ваши деньги будут выплачены». Сказать по правде, Дик вовсе не собирался принимать окончательное решение столь поспешно. Шокировала его и та расторопность, с которой Франц за него все обдумал. И все же он испытывал чувство облегчения. Его ведь и прежде уже не раз посещали тягостные мысли о том, что так высоко чтимая им профессиональная этика с некоторых пор превратилась в не более чем красивые фразы.